эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 декабря, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Слушайте в нашей программе. Юго-осетинское противостояние продолжается.
Условие у нас одно – признание итогов выборов.
Цхинвальские власти предлагают жертву чиновников.
Отставки позволят снизить уровень протестных настроений и направить ситуацию в нужное русло.
А сухумские власти скромно о юго-осетинском кризисе.
Не позволяют себе вмешательство во внутренние дела братского государства.
В то же время абхазские избиратели напротив от Цхинвали говорят больше, чем о Москве.
Ажиотажа в Абхазии не было видно. Все как-то больше говорили о выборах в Южной Осетии.
Как прекратить тюремные пытки?
Есть обоснованные подозрения на то, что в лечебном тюремном заведении для Бараташвили действительно созданы серьезные проблемы.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В России, не согласные с итогами прошедших парламентских выборов, объединяются в социальных сетях. Бывший президент Израиля Моше Кацав начал сегодня отбывать свое 7-летнее тюремное заключение. Президент Сирии Башар Асад заявил, что никаких приказов убивать демонстрантов не было. В России, не согласные с итогами прошедших парламентских выборов, объединяются в социальных сетях в интернете, чтобы 10 декабря устроить всероссийскую акцию протеста. В частности, в специальной группе на портале Facebook не менее 10 тысяч человек, по последним данным, выразили желание участвовать в митинге, который пройдет в Москве. Подобные акции организовываются через социальные сети в Петербурге и других городах. 5 и 6 декабря в Москве в отделениях МВД были доставлены сотни участников масштабных митингов оппозиции. Полицейские действовали жестко. Сообщается, что они избивали задержанных, в том числе и тех, кто освещал акцию. В связи с этим Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня подал в Центр избирком заявление для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Теперь Центральная избирательная комиссия в течение 5 дней должна проверить документы. Путин был выдвинут кандидатом в президенты от «Единой России» на съезде партии, который состоялся 27 ноября в Москве. Выборы главы государства пройдут в России 4 марта 2012 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Израиля Моше Кацав начал сегодня отбывать свое 7-летнее тюремное заключение по обвинениям в сексуальных преступлениях, передает Алла Котлер.
В тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа полицейских и журналистов. Перед тем, как войти в здание тюрьмы Моисеягу, экс-президент обратился к журналистам с небольшой речью. «Сегодня заканчивается кровавая борьба, длившаяся 5,5 лет против меня и моих близких. Правда обязательно станет известной. Я никогда никому не причинял вреда. Я со всеми обращался с осторожностью и уважением. Я не прошу снисхождения. Я лишь прошу вас, не следуйте слепо решениям судов». Отвечать на вопросы прессы Кацав отказался, заявив: «Я не хочу предоставлять доказательства своей невиновности. Все доказательства содержатся в тексте моей апелляции». Моше Кацав был осужден на 7 лет по обвинению в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, попытках оказать давление на свидетелей и помешать ходу следствия. В тюрьме Моисеягу к нему поначалу представят персонального надсмотрщика, который будет обеспечивать его охрану. Поскольку нет уверенности в том, что Кацав не попытается покончить с собой, до получения заключения психологов и социальных работников об его состоянии он будет содержаться в камере для потенциальных самоубийц. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент Сирии Башар Асад отверг обвинение в том, что давал приказ стрелять по тысячам демонстрантов, заявив, что только сумасшедший осмелился бы стрелять в свой народ. В интервью американскому телеканалу ABC Асад отметил, что никаких приказов убивать или проявлять жестокость не было. Он добавил, что силы безопасности находятся в подчинении правительства, а не лично президента. По данным ООН, более 4000 человек погибли с марта, когда в стране начались антиправительственные манифестации. Башар Асад, однако, выражает сомнения в данных ООН, утверждая, что большинство жертв – это сторонники нынешней власти. Великобритания не поддержит изменения в основополагающих документах ЕС, если они не будут учитывать интересы Лондона. Об этом заявил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По словам Кэмерона, британский финансовый сектор должен получить гарантии защищенности в случае создания бюджетного союза стран еврозоны. Кроме того, должен сохраниться общий рынок, в который входили бы все страны ЕС, как использующие евро, так и, подобно Великобритании, имеющие собственную валюту.
Сейчас Британия больше всех заинтересована в решении проблем в еврозоне, которые негативно отражаются и на нашей экономике. Это, безусловно, означает, что страны еврозоны должны более тесно сотрудничать. Если им для этого нужен новый европейский договор, то, безусловно, я буду настаивать на соблюдении британских интересов. Я не подпишу договор, в котором не будет гарантий для Британии по таким вопросам, как важность сохранения общего рынка и финансовые службы.
Сказал Дэвид Кэмерон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вильнюсской сессии ОБСЕ раскритиковал работу этой организации, передает Ирина Петерс.
Сергей Лавров заявил в Вильнюсе, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в плохом, рыхлом и даже критическом состоянии. Западные страны, по его мнению, не хотят менять положение, чтобы ОБСЕ можно было и дальше манипулировать.
У нас вызывает серьезную озабоченность сознательные действия по использованию резолюции о Совете Безопасности ООН, попытки под лозунгом ответственности по защите вмешиваться во внутригосударственные конфликты в поддержку одной из сторон, в том числе с использованием силы.
Российский министр по части критики не остался в долгу и перед госсекретарем США Хиллари Клинтон, заявивший на сессии, что недавние выборы в России она считает несвободными и несправедливыми. Лавров сказал, госпожа Клинтон приехала в Литву, видимо, только для того, чтобы отметиться перед своими американскими избирателями. По мнению некоторых местных наблюдателей, нынешний обмен России и США жесткими замечаниями по разным темам говорит об их испортившихся отношениях. Ирина Петерс для Радио Свободы, Вильнюс.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям этого дня. На театральной площади Цхинвали продолжают протестовать сторонники Аллы Джоевой. Сегодня продолжится диалог Аллы Джоевой и представителя администрации президента России Сергея Винокурова. После встречи Джоева заявила о прогрессе на переговорах. О ситуации в юго-осетинской столице моя коллега Жанна Тарханова.
Сегодняшний день не принес сторонникам Аллы Джоевой ожидаемых результатов. Еще накануне митингующие на площади люди были полны решимости добиться отставки Эдуарда Кокойты. Дескать, ночью с 6 на 7 декабря истекает срок полномочий президента, и он должен добровольно покинуть пост главы государства. Однако похоже, что вера в эффективность протеста тает с каждым днем. Сегодня на театральную площадь вышли чуть более 100 человек. У нас в республике ситуация нестандартная, и меры тоже будут принимать нестандартные. Пожимая плечами, говорят мои собеседники, люди в замешательстве. Мало кто представляет себе исход нынешнего противостояния и знает, как действовать дальше. Тем не менее, эта небольшая сравнительно с первыми днями группа протестующих представляет собой наиболее убежденных и бескомпромиссных сторонников Аллы Джоевой. Они вышли на площадь, что называется, по зову сердца, говорит сторонница Аллы Джоевой, бывший член ЦИКа Аэлита Джоева.
И несмотря на те провокационные высказывания, как будто бы здесь людей, которые здесь находятся круглосуточно 8 сутки, кто-то подкупает, это бред.
Надо сказать, что длящийся 8 дней митинг уже стал раздражать многих горожан. Далеко не все цхинвальцы, проголосовавшие за Джоеву, готовы публично высказывать свое недовольство действиями властей и мерзнуть на холоде. В 5 часов вечера, когда Алла Джоева и члены Госсовета Алан Плиев, Анатолий Баранкевич и Владимир Санакоев направились на переговоры с московскими чиновниками, число поддерживающих Джоеву явно не превышало 300 человек. Что касается позиции оппозиционного кандидата, Алла Джоева не намерена давать согласие на проведение новых выборов, назначенных юго-осетинским парламентом на 25 марта. Кроме того, пресс-секретарь штаба Родион Сюкаев полагает, что дата выборов выбрана парламентом произвольно. По закону повторные выборы должны быть проведены в двухмесячный срок после выборов, признанных несостоявшимися.
Условие у нас одно – признание итогов выборов. Обсуждение демократического цивилизованного ухода нынешней власти. Есть еще компромиссный вариант – уход Эдуарда Джабеевича с занимаемой должности – и проведение переговоров о дальнейших взаимодействиях.
С кем?
Ну, это когда он, если он уходит, от власти переходит к премьер-министру. Uh-huh.
Впервые с начала переговоров Алла Джоева сегодня покинула их в приподнятом настроении. Примерно в 7 часов вечера она вышла к людям и заявила: «Наша просьба была услышана. Завтра в 16 часов у меня будут для вас хорошие новости», – пообещала она, напомнив о необходимости быть бдительными и не поддаваться на провокации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Далеко не все эксперты, анализирующие события де-факто Республики Южная Осетия, готовы оправдывать действия нынешней власти. Многие из тех, кто открыто поддерживал президента Кокоиды после начала противостояния, предпочли и вовсе уйти в тень. Мурат Гукимухов беседует с экспертами о перспективах развития политического кризиса.
Мои собеседники – эксперты, близкие к дому правительства, или, как принято говорить, представители среднего эшелона власти. Охотно комментируют ситуацию, правда, на условиях анонимности. Не потому, что они оглашают какие-то секреты или являются тайными сторонниками оппозиции. Вовсе нет. Просто их комментарии не укладываются в официальную трактовку событий. Да и просто из осторожности. Сейчас не лучшее время выступать с публичными заявлениями. Итак, первое и, на мой взгляд, главное мнение в коридорах дома правительства. Оппозиция на исходе. Она уже исчерпала свои ресурсы и не может предложить ничего нового. Она продемонстрировала свою слабость, когда заявила о своей приверженности правовому полю. Момент растерянности власти и решимости сторонников Джоевой войти в дом правительства, по мнению моих респондентов, упущен, а другой возможности им уже никто не предоставит. Теперь, по мнению моих собеседников, конфликт переведен в проигрышное для оппозиции русло. Рано или поздно люди устанут стоять на морозе и разойдутся по домам. Моя аргументация о незаконности решения судебных инстанций и парламента никого не смутила. Мне ответили, что это не имеет значения. Джоеву не хотят ни действующий президент, ни московская группа влияния. Это главное. Второй момент, который заслуживает внимания. В доме правительства идет своя подготовка к отставкам тех чиновников, которые вызывают протестные настроения. Конечно, президент и генпрокурор уйдут, сказал мне источник. Но не под натиском толпы, а достойно, по собственному решению. Отставки позволят снизить уровень протестных настроений и направить ситуацию в нужное русло. В коридорах власти считают, что на выборах победила не Джоева, а протестное голосование. Отставка адресатов этих настроений позволит провести успешную избирательную кампанию в следующем году, естественно, с учетом допущенных ошибок. Правда, открытым остается вопрос, когда президент подаст в отставку. По Конституции он должен дождаться следующего президента. Но все понимают, что этот процесс желательно ускорить. В этом случае возникает проблема, кто заменит Эдуарда Кокоиты. Конституционный выбор, по идее, падает на премьер-министра Вадима Бровцева, все-таки второе лицо в республике. Но он не гражданин Южной Осетии. Конечно, гражданство для Бровцева – дело 5 минут, но в коридорах власти поговаривают, что премьер не в восторге от такой перспективы, если учесть ситуацию в республике. «Самое время кусать локти по поводу отставки спикера Станислава Кочеева», – сказал мне один из собеседников. «Он мог бы возглавить республику на время переходного периода. А видеть в кресле исполняющего обязанности президента вице-спикера Зураба Кокоева не хотят даже самые верные сторонники Эдуарда Кокоиты». Вопрос о преемнике. Тут голоса разделились. Одни считают, что в команде Эдуарда Кокоиты достаточно авторитетных людей, которые смогли бы выиграть весенние выборы. Другие признают, что существенно изменить общественное мнение до весны не удастся, а значит и компания-преемник обречена на провал, и нужен более гибкий подход. Возможно, необходимо ограничить амбиции уходящей власти просто лояльным к ней человеком. Один из источников заявил, что предварительные консультации с Москвой о кандидатуре следующего президента уже начались. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа». В Ленингорском районе самопроглашенной республики Южная Осетия сторонники Аллы Джоевой призывают местных жителей 10 декабря поехать в Цхинвали на неофициальную инаугурацию, рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Из-за сильных заморозков по единственной дороге, ведущей из Ахалгори в Схинвали, уже больше недели невозможно проехать. Лишь самые отчаянные решаются двинуться в путь по такому гололеду. Именно поэтому те ахалгорцы, которые в эту пятницу и хотели бы присутствовать на неофициальной инаугурации Аллы Джиоевой, сделать этого не смогут. В Ахалгорском районе Алла Джиоева одержала уверенную победу. Она набрала 1109 голосов, в то время как за Анатолия Бибилова проголосовали 892 человека. Между тем, как вспоминает руководитель Ахалгорского молодежного центра Тамара Миаракишвили, в первом туре Джиоева набрала минимальное количество голосов. Первое место тогда занял Бибилов, второе – вице-мэр Схинвали Алан Котаев. Во втором туре Котаев публично поддержал фаворита власти, однако его многочисленные сторонники в Ахалгоре переметнули штаб оппозиции. Они, по словам Миаракишвили, и обеспечили основную поддержку Джиоевой. Ее также открыто поддержали часть руководства Ахалгорской администрации и почти половина состава местной милиции.
Я решила не голосовать за Джиоеву, потому что со временем на нее стали работать несколько подозрительных личностей. Некоторые из них растратили средства и взяли большие кредиты, по которым не могут расплатиться. А сейчас они пытались выслужиться перед Джиоевой. Они так и говорили: если Джиоеву не выберут, мы попадем в тюрьму.
Говорит Тамара Миаракишвили. Она утверждает, что некоторые сторонники Джиоевой открыто раздавали деньги среди местного населения. Один голос стоил 1000 рублей, говорит Тамара Миаракишвили. Провластный депутат от Ахалгорского района в парламенте де-факто республики Владимир Габараев, поддержавший на выборах Анатолия Бибилова, также говорит, что именно денежный подкуп обеспечил Джиоевой победу в его районе.
Куда только люди ходили, все в организации было, в деревнях было, поддерживали Аллу, а то которого тура она ничего отсюда не получила.
Говорит Владимир Габараев. Надо отметить, что в свою очередь штаб Джиоевой обвинил самого Владимира Габараева в незаконной агитации в день голосования на участке 64 в Ахалгоре. Обвинения в подкупе избирателей в Ахалгоре вошли в материалы дела Верховного суда де-факто республики, на основе которых результаты выборов были объявлены нелегитимными. Глава штаба Джиоевой Михаил Ханикаев считает доказательную базу абсолютно несостоятельной.
Там мы посмотрели показания и объяснительные, которые давали те люди, которые подтверждали, что якобы там платились деньги. Показания видно, что они какие-то несущественные, такие факты приводят. В основном эти были лица грузинской национальности, которых уже невозможно, наверное, найти. То есть как свидетели в суде, они очень слабые.
Сказал глава штаба Джиоева Михаил Ханикаев. В то же время вчера Эдуард Кукойте обвинил грузинские спецслужбы в поддержке югоосетинской оппозиции. Под вечер на осетинских интернет-сайтах появились сообщения, что победу Джиоевой в Ахалгорском районе обеспечила грузинская сторона. Сегодня представитель этого района в парламенте де-факто республики Владимир Габара утверждает, что грузинские структуры, за исключением СМИ, на ситуацию влиять не пытались.
Грузинская сторона как-нибудь была к этому причастна, что вот она так голоса набрала?
Грузинские средства массовой информации.
Только за счет этого, да?
Да.
После того, как Верховный суд де-факто Республики Южная Осетия объявил результаты выборов недействительными, ахалгорские чиновники, поддержавшие Джиоеву, стали увольняться и уезжать в Схинвали. Владимир Габараев пообещал, что этих людей не станут подвергать уголовному преследованию. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол», ведущей рубрики, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. Спасибо. У нас на прямой линии из Схинвали вице-спикер парламента, вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзацойте и член Госсовета, экс-министр обороны Южной Осетии Бранкевич. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Юрию Дзецойту. Юрий Альбертович, вы сегодня обратились, вы сегодня призвали Эдуарда Кокойте уйти в отставку, и по Конституции исполняющим обязанности должен стать Бровцев. Вы считаете, что без повторных выборов не обойтись?
Вы знаете, на самом деле это всего лишь один из вариантов выхода из кризиса. Дело в том, что это выступление я сделал на парламенте. И там прозвучало два предложения. Первое – признать результаты выборов в президента. Для этого есть все необходимые условия. Я бы сейчас долго мог рассказывать о том, что я видел сам своими глазами и что видели наблюдатели, которых я сопровождал на протяжении всего дня голосования, начиная где-то с 8 часов утра. Не было никаких нарушений. Мы общались как с представителями кандидатов, так и с представителями участковых комиссий, с избирателями. Никаких наблюдений не было, о чем был составлен соответствующий протокол, который был в надлежащем виде сдан в ЦИК. Поэтому я считаю, что Алла Джиоева, при этом я хочу подчеркнуть, что я не был сторонником Аллы Джиоевой, я был сторонником Бибилова, но, видимо, нужно иметь и мужество, и совесть для того, чтобы признать победу своего оппонента. Вот этого, к сожалению, не произошло. Все, что произошло потом, мне не совсем понятно. Вот мы сейчас стали разбираться, и мне кажется, что власть допустила перегибы. Я предложил это как один из двух вариантов. Первый вариант – признать выборы состоящимися. Второй вариант. Если это все-таки невозможно, то Эдуард Кокойте должен уйти в любом случае, потому что срок его полномочий истек. Вот ответ на ваш вопрос.
Спасибо. Анатолий Константинович Баранкевич, скажите, ну, я знаю, что никто не собирается откладывать инаугурацию, она пройдет 10 числа. Скажите, после этого должен быть сформирован кабинет министров, органы власти. Вы считаете, что это возможно, что они могут стать дееспособными, что нынешние чиновники, действующие министры, они готовы перейти, скажем так, на сторону Аллы Джиоевой?
Я скажу так. Значит, правительство у нас будет формироваться по принципу 2П – профессионал и патриот. Вот проведем аттестацию, посмотрим, и достойных людей поставим, расставим на свои места. Это первое. Но, пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность Юрию Альбертовичу за его гражданскую позицию. Спасибо, Юрий Альбертович, приходите к нам на площадь, всегда рады вас видеть.
Но все-таки вопрос, Анатолий Константинович, вопрос о дееспособности новой власти, при том, что старые структуры сохраняют свои полномочия и не желают от них отказываться. Он открыт.
Здесь я хочу сказать следующее. У нас сегодня были переговоры, вот, которые продолжатся завтра. То есть посредники из Москвы, потом они доносят нашу ситуацию до Эдуарда Джабелича, вот, и таким путем идут переговоры. Вы говорили об инаугурации на 10 число, вот, завтра мы уточним позиции наши, что будет достигнуто у нас. Я хочу сказать, что возник сегодня позитив наших переговоров, позитив. Мы надеемся на лучшее и надеемся, что все пройдет законным путем. И пройдет инаугурация законным путем, и никто не будет нам мешать в этом деле. Если не 10 числа, то немножко попозже. Вот. И потом, после этой инаугурации, будет создано нормальное дееспособное правительство, я вас уверяю.
Благодарю вас. Юрий Альбертович Дзецойте, вы сказали о том, что если первый вариант невозможен, то тогда можно будет реализовать второй. Скажите, а вот эти условия, кто, собственно, их формулирует? Почему первый вариант может оказаться невозможным? Из-за вмешательства Москвы или из-за нежелания Эдуарда Кокойте?
Скорее второе. Вы знаете, на самом деле в Южной Осетии произошли два события. Первое. избранного президента лишили возможности вступить в должность. Это первое. И второе. Действующий президент продлил свои полномочия. Я думаю, что это два разных, хотя внутренне связанных между собой события, но тем не менее это два разных события. Я говорю, что мне неизвестно, видите ли, я не участвую в переговорном процессе, мне приятно, что был достигнут позитив на переговорах, но я не знаю всех подробностей, поэтому мне трудно судить о том, возможен или нет первый вариант. Но по логике вещей, раз уж народ проголосовал, а у нас именно народ определяет эти вещи, кому быть президентом, а кому нет. Раз народ проголосовал за Аллу Джоеву, она должна стать президентом. Это первое. Но если все-таки это будет невозможно, невозможно, потому что был создан прецедент, мы прекрасно знаем, мы сейчас оказались в политическом кризисе, я говорю об этом. Если это все-таки будет невозможно, то Эдуард Кукуйте должен уйти в любом случае. Это невозможно, чтобы он сам себе добавил к своему сроку еще 4 месяца, а потом, возможно, добавит еще 4. То есть это очень тревожный прецедент, и с этим нужно бороться.
Анатолий Константинович, скажите, какие аргументы у вашей стороны на переговорах с Москвой? Народ проголосовал, но ваших сторонников на площади с каждым днем становится все меньше. Очевидно, что люди устали, что они не очень понимают, как будут разворачиваться события. Что вы можете предъявить Москве?
Значит, первое, вы немножко ошибаетесь. Вот был такой период, вчера немножко народа стало поменьше. Сегодня, после того, когда народ услышал позитив, его стало все больше и больше. Вот. И я уверен, что завтра будет еще больше, а послезавтра еще больше. Это первое. Второе. В Москве мы покажем все реальные документы, реальные, и сфальсифицированное вот это вот дело по отказу нам, значит, по отказу Аллы Алексеевне Джоевой Верховным судом. Покажем безграмотные, значит, материалы следователей, которые собирали сфальсифицированные, там смеяться все будут. Все это мы выставим на компьютер. Вот. Но как переступить через волю народа, когда больше половины, 17 с лишним тысяч человек проголосовало за Аллу Алексеевну? Вот. Ну, переступить через это никак нельзя.
А если в волевом порядке, Анатолий Константинович, а если в волевом порядке Эдуард какой-то говорит нет, приступает к разгону ваших сторонников, и Москва его поддерживает, что вы делаете?
Москва никогда такое не поддержит, это первое. И вот я полностью согласен с Юрием Альбертовичем, что отставка какой-то, это неизбежно и необходимо. Это сразу стабилизирует всю ситуацию в республике, сразу. Возникла большая напряженность, вот, может возникнуть конфликт. И только его отставка приведет к стабилизации. Это первое. И это прекрасно понимают в Москве. Вы знаете, что Дмитрий Анатольевич сказал, что здесь сами должны разобраться в обстановке и принять решение сами. А Москва только выступает в роли консультантов. Вот. Так вот у меня такое складывается впечатление, что Москва все-таки предлагает Эдуарду Джабировичу покинуть свой пост, чтобы стабилизировать обстановку.
Благодарю вас. И, Юрий Альбертович, у нас остается ровно минута. У меня к вам очень простой вопрос. Вы знаете Эдуарда какой-то как человека. Скажите, как он готов внять вот таким призывом вашим, Миры Цхавребовой, других авторитетных людей, потому что за последние дни уже много раз к нему обращались с аналогичным призывом?
Вы знаете, тут, по-моему, две проблемы. С одной стороны, сам Эдуард какой-то, а с другой стороны, люди, которые его окружают. Я думаю, что ему сейчас гораздо больше мешают и не дают возможности принимать самостоятельные решения те люди, которые его очень плотно взяли в кольцо и не дают ему возможности сделать самостоятельный шаг. А так, в принципе, я думаю, что он человек не глупый и прекрасно понимает, что раз уж твои полномочия закончились, то нужно уходить. И нужно уходить достойно, а не так, чтобы оставить после себя кровавый след. И что он будет делать после этого? он, я плохо себе представляю, как он может после этого сидеть рядом с женой, глядеть ей в глаза и пить чай и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что это невозможно.
Спасибо, спасибо огромное, Юрий Альбертович. И напомню, у нас на линии прямого эфира из Цхинвали были член Госсовета, экс-министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич и вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзацойты.
А вел не круглый стол Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час. И 21 час почти 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. Ему на смену к власти должен был прийти победитель второго тура президентских выборов, прошедших 27 ноября. По данным Центра избиркома, кандидат от оппозиции Алла Джоева опередила своего соперника, представителя правящей партии Анатолия Бибилова, на 16% голосов избирателей. Верховный суд Южной Осетии отменил результаты выборов, сославшись на нарушение, и назначил новую дату голосования на 25 марта. В Цхинвали продолжаются акции протеста сторонников Джоевой, не согласных с этим решением. Вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Юрий Дзацойте предложил уйти в отставку действующему президенту Эдуарду Кокойте. В этом случае полномочия президента Южной Осетии временно переходят к председателю правительства республики Вадиму Бровцеву. Именно он, Бровцев, в том числе и как лицо, не задействовано в конфликте, может подготовить необходимые условия для проведения повторных выборов, полагает Дзацойте. Вчера, 6 декабря, вице-спикер парламента Мира Цхавребова также обратилась к какой-то с призывом сложить с себя полномочия. В Цхинвали завершились переговоры Аллы Джоевой и представителя администрации президента России Сергея Винокурова. После встречи Живоева заявила о прогрессе на переговорах. «Впервые с начала консультации мы уходим с позитивом. Мы слушали и были услышаны. Мы очень надеемся, что следующий раунд будет более результативным», – заявила Джоева. Алла Джоева считает приемлемым вариант, если действующий президент какой-то сложит полномочия, которые у него истекли, а республику временно возглавит премьер-министр Вадим Бровцев. «Это нормальный вариант, он приемлем для нас», — сказала Джоева, ранее заявлявшая, что согласится только на признание ее победы. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте в среду отправил в отставку ряд высокопоставленных чиновников, вызвавших недовольство населения, сообщили в пресс-службе президента и правительства республики. В отставку отправлены министр образования и науки Ариана Джоева, министр здравоохранения Атари Гасиев, председатель Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгий Касибов, глава администрации города Цхинвали Герасим Хугаев, глава администрации Знаурского района Заур Цхавребов, глава города Квайса Инал Астаев. Завтра ожидается назначение на эти должности новых чиновников. К арестованному в Северной Осетии редактору оппозиционного властям Южной Осетии, главному редактору сайта «Уасмагония.ру» Сослану Кокоеву перестали допускать адвоката. Адвокат в связи с этим обратился к прокурору с жалобой.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Гусов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. За развитием событий в Южной Осетии внимательно следят и в Абхазии. Официальные лица самопровозглашенной республики очень осторожно комментируют ситуацию, но в обществе практически все поддерживают Аллу Джоеву. Такими наблюдениями сегодня поделился наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Когда ведущие российские политологи дружно оценили поражение Анатолия Бибилова во втором туре президентских выборов в Республике Южная Осетия как очередной промах кремлевских толкачей, я по давно сложившейся своей привычке озаботился поиском альтернативного мнения в России. Ведь надо, как говорится, выслушать и другую сторону, а вдруг критики Бибиловского проекта, как и я, не знают чего-то важного, известного его сторонникам. И вот в публикации «Проигрыш Бибилова выгоден Саакашвили» Олега Потапова в «Комсомольской правде» прочел его рассуждения, которые можно свести к следующей цитате. «Удивляет тот факт, что Россия, которая столько сделала и фактически спасла осетин от геноцида, не удостоилась внимания со стороны осетинского избирателя. Последствия этого мы увидим уже в ближайшее время». Конец цитаты. Логика, что называется, убийственная, вызывающая, по-моему, у любого неангажированного человека оторопь. Благодарность народа Южной Осетии, как и народа Абхазии, за сделанное для них Россией, огромна. Но эта признательность за признание и помощь, эта верность союзническому долгу – одно, а слепое рабское послушание при решении внутренних вопросов республики – совсем другое. Характерно, что, по сообщениям СМИ, протестующим против отмены результатов президентских выборов на центральной площади Цхинвала присоединились и некоторые из тех, кто 27 ноября голосовал за Бибилова. Но ведь нечто похожее происходило 7 лет назад и в Абхазии. Помню, как кое-кто из моих знакомых пополнил ряды сторонников Багапша после беспрецедентных мер давления на его команду со стороны российских госчиновников. В частных разговорах, с кем бы я в эти дни в Сухуми не встречался, все симпатизируют Джиоевой и возмущаются теми, кто отобрал у нее заслуженную победу. Другое дело, что официальных заявлений подобного рода никто не делает, не позволяя себе вмешательство во внутренние дела братского государства. Именно в таком духе высказался на вчерашней пресс-конференции в Сухуми и президент Абхазии Александр Анквап. А распространенное сегодня заявление партии экономического развития Абхазии выдержано в умиротворяющих тонах. В эмоциональном запале важно не забывать о возможных последствиях тех или иных действий для судьбы народа Южной Осетии, перенесшего столько страданий и лишений во имя своей свободы. Из этой ситуации Южная Осетия должна выйти более сильной и сплоченной, что является важным условием поступательного развития страны. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Еще одни прошедшие выборы остаются в центре внимания жителей де-факто Республики Абхазия в Государственную Думу России. Явка избирателей, более чем 66 тысяч человек, показалась многим невероятной. Мой коллега Демис Паландов попросил поделиться своими соображениями о реальной явке избирателей главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик.
В абхазской благосфере активно обсуждают выборы в Российскую Госдуму, прошедшие в Абхазии. И у многих есть такие большие сомнения в том, что вот эта явка очень высокая, там 60 с чем-то тысяч, могла иметь место в Абхазии. Вот, Инал, по вашим наблюдениям, действительно была такая высокая явка на этих выборах?
Вы знаете, так получилось. Офис нашей редакции находится в 50 метрах от одного из участков, где проходило голосование. Это в центре города Сухум, в 10-й школе избирательный участок по выборам в Государственную Думу находился. И так получилось, что я в этот день, в воскресенье, приезжал на работу и совсем забыл, что в этот день проходит голосование. И только вот на следующий день уже обратил внимание о том, что в Абхазии состоялись выборы в Государственную Думу. То есть большого какого-то ажиотажа в Абхазии не было видно. Все как-то больше говорили о выборах тех, которые прошли в Южной Осетии, нежели о тех выборах, которые ожидались в тот период в Государственную Думу. Обнародованные цифры, они немного странные, потому что абхазские избирательные участки, а это те же участки, по которым проходит голосование там и по президентским выборам в Абхазии, и по парламентским выборам, они достаточно небольшие. В данном случае в 10-й школе это, наверное, самый большой участок в Абхазии, то есть во время президентских выборов там голосуют примерно около 2500 человек. И это действительно очень заметно. Там постоянно очереди с момента открытия до закрытия, там большие очереди. Сейчас, если вот так как бы суммировать среднестатистически, на каждый участок примерно 8-9 тысяч человек проголосовало. Это очень много.
Инал, то есть ведь на самом деле количество участков на российских выборах было существенно меньше, чем на президентских в августе. Вы могли бы напомнить нам, какие цифры там были?
7 избирательных участков было открыто на территории Абхазии.
Инал, и, собственно, для сравнения еще одну цифру. А сколько было участков на августовских выборах?
На президентских выборах, вот последних, было по всей Абхазии открыто 170 избирательных участков, а сейчас вот в данном случае речь идет о 7 участках. 85 тысяч проголосовало на прошлых, на последних президентских выборах, а сейчас в Государственную Думу 66,5 тысяч человек проголосовало. При том, что не все граждане Абхазии имеют российское гражданство, это очень высокий показатель, который меня несколько смущает.
Это был Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. А мы продолжаем тему в рубрике «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян говорила жителями Сухуми о выборах в Российскую Госдуму.
Голоса.
Скажите, вы ходили на выборы в Государственную Думу?
Нет, у меня по семейным делам не сложилось.
А если бы получилось, вы бы пошли на выборы?
Пошел бы, почему нет, конечно.
Вы себя ощущаете гражданином России или Абхазии?
Нет, я не ощущаю себя гражданином России, но я знаю, что они не связаны определенными узами. И если будет в России плохо, у нас тоже будет плохо. Да вообще будет всем плохо, если в России будет плохо. Так что надо как-то влиять на эти процессы. Меня Батал зовут, Джокова.
Вы голосовали?
Да.
А почему?
Все равно интересно. Будущее Абхазии тоже зависит, как пройдут выборы в России.
Скажите, а вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
Так как двойное гражданство, в первую очередь гражданка Абхазии, а, конечно, и Российской Федерации. Светлана.
Нет, к сожалению, не голосовал ввиду отсутствия российского гражданства. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению. Сейчас выдача первичных паспортов уже прекращена, и поэтому не имеем такой возможности. А в свое время я не успел, так как я учился, а теперь уже время вышло.
Скажите, вы ходили на выборы в Государственную Думу?
Конечно. Если нас признали Россия, мы должны тоже отдавать этому должное. Ходить на выборы в Государственный Дом.
Скажите, вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
Нет, сначала гражданином, конечно, Абхазии. Гражданином России, как у нас есть двойное гражданство, на первом плане, конечно, стоит гражданство Абхазии. Наталья Ларионовна Корчава, педагог второй школы.
Ты ходил на выборы в Государственную Думу?
Нет.
Голосовал за Единую Россию. Там хорошо в России, у нас хорошо. Это наши самые близкие. Какая Марина?
Нет, нет.
А почему можно узнать?
Просто здесь не был 4 числа.
А если бы вы были в Абхазии?
Да, это пошел бы обязательно. Это, наверное, продолжение добрососедских отношений. Мы, как сознательные граждане, должны оправдать доверие. Или...
А вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
Абхазии, конечно. И... Вахтанг Мацхарашвили.
Скажите, вы ходили на выборы в Государственную Думу? Почему?
Как почему? Мы же в составе России сейчас. Каждому надо голосовать.
Простите, в составе России?
Да. Не сегодня, не завтра, все равно мы там будем.
Вы так думаете?
Да, они наши братья, они нас много что хорошего делают.
А вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
И Абхазии, и в России. Георгий меня зовут.
Нет, в Москве было.
Но если вы были бы здесь, голосовали?
Голосовала бы. Я просто с больницы потом. Мана Анаторова.
Я сам Дзюбжинский. Я знаю, что хотя бы 90% жителей нашего села все ходили. Мы, маленькое государство, должны под покровительством какого-то сильного государства. Мы когда-то считали, что Сия Москва – наша большая столица, а Сухуми – это наша маленькая столица. По сегодняшний день мы чувствуем, что это наша столица, Москва большая. Мы – свободное государство. Мы под крылом этого государства чувствуем защищенным.
Скажите, а вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
Первым долгом ощущаю, что я гражданин Абхазии и одновременно гражданином России. Тем более сейчас, после нашего признания.
Ходили на выборы?
В России?
Да.
Да, конечно.
А почему можно узнать?
С тех пор, как мне исполнилось 18 лет, вот прошло уже 20 лет, я за 20 лет не пропустил ни одни выборы. Помогло это кому-то, не помогло, не знаю, но я тем самым выражаю свою гражданскую позицию.
Скажите, а вы ощущаете себя гражданином России или Абхазии?
Абхазии.
Но вы принимали участие в выборах Государственной Думы России.
Да. Ну, на сегодняшний день реалии наши таковы, что наш ближайший сосед и ближайший партнер – это Россия. И от того, какие будут наши отношения, напрямую зависит судьба меня, моих детей, моего народа и так далее. Талан.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
А в России продолжаются протестные мероприятия, не согласных с официальными итогами выборов в Государственную Думу. Вчера около 600 человек были задержаны на Триумфальной площади в Москве. Сегодня только что пришло сообщение по каналам Интерфакс о том, что в незарегистрированной партии «Другая Россия» заявили о задержании в среду вечером около 70 активистов оппозиции, которые собирались прийти на несогласованную акцию на Триумфальной площади и выразить протест против того, как прошли парламентские выборы. Представитель пресс-службы столичного главка МВД сообщил, что полицейские задержали на Триумфальной площади около 20 человек, пытавшихся провести несанкционированную акцию. По его словам, на настоящий момент, то есть сейчас, на Триумфальной площади Москвы собралось порядка 30 участников акции, более 50 журналистов и блогеров. Акции протеста проходят также и в других городах России. Политологи говорят о том, что прошедшие думские выборы продемонстрировали обреченность нынешних кремлевских властей. Политолог и публицист Андрей Пьянковский даже называет конкретные сроки их падения – 5 месяцев. Об этом он заявил в интервью моей коллеге Кристине Горелик.
Ни о какой политической стабильности в стране, про которую говорит премьер-министр России Владимир Путин, не может быть речи, считает политолог Андрей Пиантковский. После нарушений на выборах 4 декабря нынешнему режиму политолог не дает и 5 месяцев, прямо говоря о революции.
Я еще сначала не как аналитик, а просто по личному опыту. Только что я вернулся приема финского посольства. Там был прием в честь Дня независимости. Помните, дядюшка Ленин им независимость дал 6 декабря 1917 года. Там были в основном, не в основном, исключительно представители так называемой российской политической элиты, в том числе и властные. Все пили шампанское и говорили о революции. Такая атмосфера сейчас царит среди системных людей, понимаете? Какая там к черту стабильность? Какие 5 лет? Это были исторические выборы, потому что это были последние выборы в России по путинско-чоровским правилам. Никаких 5 лет. Я 5 месяцев с трудом дал бы этой Думе и этому режиму. Выборы или массовые фальсификации, они послужили громадным толчком к росту этого обвального такого презрения к власти и ее отторжения. Первый такой толчок был съезд «Единой России» на 24 сентября, когда все были шокированы циничной сделкой. Теперь вся предвыборная кампания Путина превратится в полнейшее его истязание. Что бы он ни делал, все будет играть теперь только против него.
То есть вы думаете, что сейчас руководители делают хорошую мину при плохой игре?
Ну вот то, что они говорили вечером 4-го в штабе «Единой России». Ну вы видели, какое лицо было у Путина? У Путина было страшное прокинутое лицо, он с трудом выдал 2 фразы «Ой, ушло». Он не глупый человек, он прекрасно понимает, что происходит, и сейчас он мучительно размышляет, ему просто уехать на воровском пароходе или стрелять в толпу. Какие-то войска к Москве подтягиваются. Нет, он, конечно, сначала будет стрелять, но ему уже ничего не поможет. Ну вот я вам говорю просто ощущение, он сдан элитами, понимаете? Это вопрос технический. То есть вопрос, когда его сдадут чекисты. Тоже там очень странно выступал Якунин, если помните, уже в октябре на съезде промышленников, что эта модель из себя исчерпала, и нужно менять девочек в борделе, примерно так он сказал. Поэтому, стабильность это просто смешно. Я уж не знаю, к сожалению, к счастью, это просто прыжок в неизвестность, никто нам не гарантирует светлое будущее. Но то, что стабильность кончилась, это факт.
С Андреем Пьянковским беседовала моя коллега Кристина Горелик. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:48. Мы продолжаем программу. «Градостроительные мечты Михаила Саакашвили». Такова тема тех публикаций грузинской прессы, на которые обратила внимание моя коллега Нона Суварян. Рубрика «Читаем прессу».
Читаем прессу.
«Архитекторы о городе мечты Саакашвили». Так озаглавлена статья во вчерашнем номере газеты «Резонанси». Как известно, на выходных глава Грузии объявил о начале строительства полумиллионного в перспективе города Лазика между Анаклия и Кулеви. Как заявил президент, он будет построен через 10 лет. Город должен стать главным торгово-экономическим и коммерческим центром в Западной Грузии и вторым по величине населенным пунктом страны. Однако, как пишет издание, отдельные архитекторы и художники весьма скептически оценивают этот план. Например, архитектор Гика Батиашвили считает, что по нормам цивилизованного строительства необходима программа заселения людей и генплан. Инициатива президента – абсурд, и чтобы доказать это, не нужно много аргументов, утверждает художник Тэмур Кошадзе.
Для строительства полумиллионного города нужно как минимум полвека. Во-вторых, с помощью каких ресурсов собираешься строить полумиллионный город? Откуда собираешься привезти полмиллиона человек в Лазику? Как поместишь их на этой территории?
Задается вопросом эксперт. Как говорит Кошадзе, необходимо рассчитать риски, тем более при строительстве многоэтажных зданий в зоне повышенной сейсмоопасности. Как утверждают эксперты, прежде чем вслух предаваться мечтам о строительстве, нужно провести целый ряд исследований. В сегодняшнем номере «Резонанси» дает возможность высказаться деятелям культуры. Певец Нукзар Квашали считает, что для начала неплохо было бы позаботиться об уже существующих городах, а уже затем думать о новых. Директор художественной академии Гия Бухадзе считает, что у идеи Саакашвили есть интересный политический подтекст.
Представьте, на протяжении веков Турции проживают уазы, и внезапно им говорят, что у них есть город на территории Колхети. В политическом плане это очень интересная задумка, хотя насколько реальная, это уже другая тема.
Колонку под заголовком «Лазика и инопланетяне» можно прочитать в газете «Квела Сиахли». Как пишет автор Натья Долидзе, она ожидала, что президент скажет чуть больше о собственном проекте. Например, что «Лазика» станет центром сперва Европы, а затем всего мира. А из полумиллионного населения большинством будут инопланетяне. Вопрос, где Саакашвили возьмет полмиллиона человек, чтобы заселить город, задают сегодня многие. С этим и связан сарказм автора.
Почему наша «Лазика» должна стать чем-то меньшим, чем Васюки, Ильфа и Петрова, или почему фантазия и изобретательность Остапа Бендера должны одержать победу над фантазиями Саакашвили? Ведь у Саакашвили есть одно преимущество. Он не персонаж из книги, а настоящий президент. Тем более там, где его слово закон. Много слов не понадобится.
«Лазика, лазейка или Нью Васюки» – так озаглавила свою статью корреспондент «Квирис Палитра» Эмма Тухишвили. «Лазика не станет Абхазией», – пишет в редакторском блоге интернет-издания «Халишвидитхэ» Лия Токликишвили. По ее мнению, Саакашвили рассчитывает поселить в городе беженцев. Может быть, президенту при поддержке международного сообщества и удастся построить новый город или деревню, но «Лазике» не суждено стать новой Абхазией.
«Грузинское государство, страна, ждут от вас возвращения Абхазии, а не создания ее суррогата»,
обращается Токликишвили к президенту. Беженцы, уверена она, должны возвращаться не в Лазику, а в Абхазию. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня переиздание Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии активисты движения сопротивления провели акцию против пыток заключенных, рассказывает моя коллега Мзия Парисишвили.
Около 20 представителей движения сопротивления стояли перед зданием Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи в знак протеста молча. В руках они держали фотографии заключенных, которые, по их сведениям, погибли в грузинских тюрьмах в результате жестокого обращения и пыток. Один из организаторов акции, Шота Чохонелидзе, в беседе с журналистами привел трагическую статистику.
В 2010
году, согласно докладу народного защитника, в тюрьмах погибло 140 заключенных. С января по август нынешнего года число умерших в местах заключения уже достигло 120. Людей пытают, бьют, над ними издеваются. Мы сами видели их уже безжизненные тела. У погибших разбиты головы и переломаны ноги. И сколько бы ни писали, что причиной смерти такого заключенного стал гепатит С или туберкулез, хорошо видно, что
заключении погибли здоровые люди. И мы требуем от ведомства калмыкхилидзе прекратить пытки заключенных.
Во время акции протеста министр пенитенциарной системы Грузии Хатуна Калмыкхилидзе находилась в парламенте. Здесь она представляла депутатам законопроект о новом типе учреждений ограничения свободы. Согласно проекту, в новом учреждении европейского стандарта должны существенно измениться условия содержания заключенных. Они смогут свободно перемещаться по территории исправительного учреждения, в выходные дни общаться с родными. По словам Калмыкхилидзе, эта инициатива станет значительным шагом вперед в вопросе либерализации правосудия. Но рассуждая о стратегических целях, министр отказалась отвечать на вопрос о судьбе конкретного заключенного Кахи Бараташвили. Не отвечает пока министр и на запрос народного защитника Грузии о пытках в отношении Бараташвили. По данным правозащитников, этот заключенный в конце ноября был жестоко избит в 18-й тюремной больнице в Тбилиси, куда его перевезли из Руставской тюрьмы из-за почечной недостаточности. В ответ на просьбу вызвать врача из-за невыносимых болей, сотрудники тюрьмы в течение 40 минут держали Бараташвили в морге, при этом жестоко его избивали. Родственники заключенного обратились за помощью в Ассоциацию молодых юристов. После того, как юристы и народный защитник обратились к министру Калмыкхилидзе и генпрокурору с требованием защитить Бараташвили от жестокого к нему обращения, этого заключенного вновь подвергли пыткам. Каха Бараташвили в знак протеста объявил голодовку, отказался от приема лекарств и требует перевести его в Руставскую тюрьму. По словам народного защитника Георгия Тугуши, состояние здоровья заключенного тяжелое.
Сегодня я вновь обратился к министру Калмыкхилидзе с рекомендацией перевести заключенного Бараташвили в гражданскую больницу. Есть обоснованные подозрения на то, что в лечебном тюремном заведении для Бараташвили действительно созданы серьезные проблемы.
Георгий Тугуши еще раз обратился к генпрокурору с требованием провести расследование по факту жестокого обращения с заключенным. Ответа от ведомства Калмыкхилидзе и генпрокуратуры пока нет. Зато на сайте Министерства пробации сегодня вечером появилось заявление по поводу смерти другого заключенного, Мурмана Каландия. Он скончался из-за тяжелой формы туберкулеза, так и не дождавшись перевода в тюремную больницу. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в Тбилиси стартовал 12-й международный кинофестиваль. На церемонии открытия побывал наш корреспондент Эдита Бадасян.
Открытие 12-го Тбилисского международного фестиваля состоялось вчера вечером в кинотеатре «Амирани». За несколько часов до начала мероприятия фойе кинотеатра было переполнено. Кто-то обсуждал программу, кто-то говорил о приглашенных гостях. Тбилисский фестиваль – одно из важнейших культурных событий в Грузии. Его ждут с большим нетерпением. Нана Дженнелидзе – завсегдатая фестиваля.
Тут не только то, что вот показывают и смотрят фильмы. Тут фестиваль всегда самое главное – вот эти новые контакты между творческими людьми, между зрителями, по-другому видишь мир. Во-первых, этот смотр всегда интересен тем, что вообще как воспринимает мир режиссер, то это новый повод для размышления.
Фестиваль открылся фильмом «Фауст» российского кинорежиссера Александра Сакурова. В течение следующих 5 дней будут показаны работы таких знаменитых режиссеров, как Лео Каракс, Франсуа Озон, Рой Андерсон, Лив Ульман, Майк Ли и многих других. Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах, которые дадут именитые мастера киноискусства. Киновед, основатель форума Берлинского кинофестиваля Ульрих Грегор на Тбилисском кинофестивале уже стал своим. С момента старта фестиваля в 2000 году он приезжает сюда ежегодно.
Я приезжаю в Грузию с большим удовольствием. Здесь очень живое кино, и я думаю, что здесь наступает ренессанс кино. Ежегодно минимум 2 грузинских фильма, показанных на кинофестивале, очень серьезные, важные для нас всех. Надеюсь, и в этом году увидеть интересные фильмы. Мне предложили стать членом жюри. Я должен буду просмотреть 16 новых грузинских фильмов и решить, кто из них получит приз.
Приз в этом году один – за лучшую режиссуру. И учрежден он не организаторами фестиваля, а одним из спонсоров – Банком Грузии. Традиционное вручение золотого и серебряного «Прометеев» и других призов в этом году из-за финансовых трудностей было приостановлено, говорит один из директоров кинофестиваля Нина Анджапаридзе.
Бюджет должен не то, что это меньше и меньше, то есть расти. Это у нас, к сожалению, не получается. И у нас в этом году вот из полного бюджета мы получили 50%. И что самое главное из-за этого, вот из-за финансового кризиса, мы вынуждены были отменить нашу конкурсную программу. У нас было три жюри. Жюри Параджанова и ФИПРЕСИ, это Международная ассоциация кинокритиков, и главный жюри из пяти членов. Но отменили.
Сетует директор кинофестиваля. Грузинский кинокритик Тео Хатиашвили считает, что несмотря на финансовые трудности и отсутствие призов, как культурное событие, Тбилисский кинофестиваль состоялся.
В принципе, такие маленькие фестивали должны быть ориентированы на то, чтобы сделать яркую программу из лучших фильмов, показанных на весомых международных кинофестивалях, и ознакомить с ними грузинского зрителя. Эту функцию Тбилисский международный фестиваль успешно выполняет.
Кинофестиваль завершится 11 декабря показом фильма «В субботу» режиссера Александра Миндадзе. А всего у зрителя будет возможность увидеть более 60 последних работ лучших европейских, американских и грузинских кинематографистов. Среди них фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Надер и Семин. Развод», получивший «Золотого медведя» на Берлинском фестивале. Фильм «Туринская лошадь» венгерского режиссера Бела Тара, получивший на том же фестивале «Серебряного медведя». «Портрет в сумерках» российского режиссера Ангелины Никоновой, взявшей главный приз на 52-м международном кинофестивале в Салониках, и многие другие. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.